Джон Баттен, победитель Золотого царства. Программа третья. Стояли на веранде, освещенная лунным светом, и мириады звезд мерцали над ними. На фоне неба возвышались силуэты украшенных резьбой и завитками шпилей Шве-Дагона, храма, полупризрачного в своей красоте, но такого твердого и непоколебимого, как ложная религия, которую он символизировал. «Как нам свергнуть Шве-Дагона, о Царь Небесный, как?» — выдохнул Адонирам. Анна вложила свою маленькую ладонь в большую руку мужа. «Дон, буддизм похож на этот храм, просто пустая скорлупа, так прекрасен, но безжизненен и хрупок, как ракушки на морском берегу. Наш Бог живой!» «Да, наш Бог живой, и Он творец всего живого».
«Откуда ты знаешь, что Он живой?»
«Из тени, как бы отриком на его слова, прозвучали эти слова».
«Тогда ты, значит, познал Бога, господин учитель?»
Анна схватила мужа за рукав, когда он бросил в обступившую их темноту. «Кто ты? Выйди, не таись в тени, и дай нам увидеть тебя!» Фигура в длинной мантии ступила в пятно мерцающего света свечи и низко поклонилась.
«Я Маунг Швайгонг. Я буддийский ученый. Даже я не знаю, есть ли Бог».
«Пожалуйста, входите в дом, и мы поговорим», — предложил Адонирам. Он радовался тому, что такой посетитель пришел к нему в первую же ночь после его возвращения в Рангун. Он очень хорошо знал имя Маунг Швайгонга. Очень надменный, гордый ученый и в то же время учитель. Для него действительно было большим делом признать, что он еще многого не знает, и ему нужно учиться. Для него предоставилась прекрасная возможность прийти к белому человеку и расспросить его о Боге.
«Вы действительно знаете Бога?»
Адонирам сел рядом и начал говорить с ним о Боге. Он рассказал, как Бог призвал его приехать в эту дикую и жестокую страну, покинуть дом, друзей. Буддист внимательно слушал, время от времени задавал редкие вопросы. Через 2 часа он поднялся, чтобы уйти.
«Спасибо вам, мой друг. Мне бы так хотелось верить всему, что вы сказали. Кто знает, возможно, придет день, и я стану христианином.
Приходите поговорить со мной еще».
Посетитель снова поклонился. Золотые ноги устали. Возможно, они смогут отдохнуть. Если так, то я вернусь. С этим непонятным обещанием тени сомкнулись вокруг него. Маунг Швай Гонг исчез так же тихо, как появился.
«Что он имел в виду?» — спросила Анна. «Я даже не знаю, что подумать. Золотые ноги — это король. Он, очевидно, болен. И Маунг Швай Гонг думает, что он может умереть». Вот что он имел в виду, говоря об отдыхе золотых ног. Возможно, над Бирмой занимаются новые времена. Теперь, когда не было печатного станка, Анна и Аданирам не могли больше распространять трактаты или Евангелие. Открыто проповедовать или учить было запрещено. Значит, им нужно искать другие пути, чтобы рассказывать бирманцам об Иисусе. В каждой бирманской деревне можно найти дом, который был бы больше и лучше остальных. Это здание что-то среднее между гостиницей и домом для гостей. На бирманском оно называлось «Заят». Здесь люди могут собираться вместе и, развалившись на циновках, обмениваться новостями и рассказывать истории. В Бирме встают рано и начинают работу с первыми лучами солнца. К полудню работа заканчивается. После обеденное и вечернее время для отдыха и приятных бесед. Люди собираются в заятах, сидят там часами, едят орехи и разговаривают. Джадсон часто смешивался с толпой то в одном, то в другом из многочисленных заятов, которые можно найти в таком деловом городе, как Рангун. Там в беседе, когда вопрос следует за вопросом, он мог говорить об Иисусе каждому, кто интересовался. Это не считалось проповедованием. Да он и не пытался привлечь внимание толпы, о чем сразу же доложили бы наместнику. К сожалению, многие люди боялись, чтобы их увидели с иностранным дьяволом, как они называли белых. Особенно теперь, когда все говорили о ссоре короля с Англией. Поэтому Джадсонов не очень-то жаловали в заятах. «Почему бы нам не открыть свой заят?»
спросила Анна, и это была прекрасная мысль. Площадка позади их маленького дома примыкала к очень оживленной дороге. Именно здесь они построят хижину под соломенной крышей и будут приглашать всех путников на отдых. Они будут рассказывать прохожим об Иисусе, ну, а тем, кто не захочет слушать, незачем останавливаться. Анна и Аданирам охотно приступили к работе. Крепкие бревна поставлены на место, накошена высокая трава для крыши, циновки разложены на бамбуковом полу. Наконец, все было готово для приема первых посетителей. Анна и Дон вместе с Куачилом и О Унгмином сидели на полу. Эти преданные друзья были очень заинтересованы в новом предприятии и помогли в строительстве хижины. Теперь они сидели на полу и весело окликали прохожих, приглашая их отдохнуть и поговорить. Некоторые плевались, когда видели иностранцев и проходили мимо. Другие просто пожимали плечами, как будто они ничего не понимают.
«Неужели никто так и не зайдет послушать то, что мы должны им сказать?» — недоумевала Анна. «Почему они так упрямы и жестоки?»
Она была особенно огорчена, потому что утром ее служанка Мабейк пригрозила, что уйдет.
«Я боюсь оставаться там, где не почитают Будду», — предупредила она. «Благословенного раздражает ваше пребывание на этой земле? Да и золотым ногам это тоже не нравится».
«Мне кажется, что они хотят обвинить нас в болезни их несчастного короля», — сказал Дон. «Уж не думают ли они, что мы его заколдовали или что-то в этом роде?» Слова Маббейк вернули их к мысли о тяжелой болезни короля. Дон не хотел тревожить Анну, но он действительно боялся. Если король умрет, обезумевшие люди могут обвинить иностранцев в том, что они разгневали Бога, который следит за их благополучием, и превратят миссию в центр убийств, пожара и беспорядков. Вскоре после открытия заята пошли сильные муссонные дожди, и несколько посетителей зашли посидеть на полу. Многие из тех, которые заходили сюда, вели себя недостойно. Было ясно, что они пришли досадить иностранцам, вызвать их смятение. И за дня в день приходил странный, молчаливый человек. Он сидел вдали от всех остальных и, казалось, почти все время спал. Когда кто-то незнакомый поднимался по лестнице, или когда кто-нибудь вставал и уходил, его узкие глаза чуть-чуть приоткрывались и смотрели украдкой вокруг. Было ясно, что он ничего не пропускал из того, что происходило или говорилось.
«Возможно, он шпион», — предположила Анна, сама боясь этой страшной мысли.
«Я думаю, что он просто устал и хочет отдохнуть», — сказал Дон. «Безусловно, любая попытка вовлечь странного человека в беседу всегда проваливалась. Он односложно отвечал на все вопросы, и если разговор продолжали, он вставал, поднимал подол одежды, открывал зонт и, шаркая ногами, выходил под дождь». Анна и Дон постепенно привыкли к его присутствию и не обращали внимания. Он был как бы частью мебели. Они свободно беседовали с другими посетителями и друг с другом о своей вере в Бога, о своих надеждах на миссию. Они верили, что, несмотря ни на что, Бог благословит их работу. Но пока, казалось, никто не интересуется христианским учением.
«О, дорогой Господь, пожалуйста, покажи нам, дай нам знак, что наша работа нужна Тебе и достойна Тебя», — молилась Анна, но она совсем не знала, откуда должен прийти ответ.
Однажды человек, который все время сидел в углу и молчал, проявил активность. Он разложил сухие пальмовые листья на полу перед собой и нацарапал на них несколько слов. Записывал ли он что-то из их бесед об Иисусе? Некоторое время краем глаза Анна наблюдала за ним, а затем пошла искать Дона.
«Наш шпион пишет на нас донос. Может, мне заставить его показать, что он написал? Не могла бы ты увидеть через его плечо те слова, что он написал? А может быть, они вообще не несут никакого вреда?» Я попыталась подсмотреть за ним, но не смогла ничего разобрать. Он закрыл пальмовые листья своей мантией, и когда я подошла близко к нему, он их скрыл. О, дорогой, ты не помнишь, о чем мы говорили последнее время? Я не помню, чтобы мы сказали хоть слово, которое можно было бы принять за измену Его Величеству.
Дон и Анна вместе вошли, когда молчун все еще сидел, низко склонившись над своим письмом. Увидев их, он поднялся с пальмовыми листьями в руках и направился к лестнице.
«Мне остановиться. убить его.
Лучше не надо. Вдруг шарканье ног затихло, мужчина повернулся и с внезапной решимостью подошел прямо к Джадсону. Как бы собрав все свое мужество, он всунул пальмовые листья в руки изумленного белого человека, а затем быстро сбежал по лестнице и вышел на улицу, где шел дождь. Анна подошла к мужу и через его плечо прочитала слова, которые им никогда не забыть. «Я, Маунт-Ноу, кланяюсь вам в ноги. Подобно человеку, который согнулся под тяжестью своей ноши, я изнемог под бременем своих грехов. Но я молю моего господина назначить подходящий день, когда я смогу креститься, потому что я верю в вашего Бога и хочу получить прощение грехов». Молчун, которого они считали шпионом, оказался их первым обращенным в христианскую веру. Так Бог ответил на молитву Анны, дал им знак. Дон бросился по тропинке позвать обратно ушедшего гостя, но его и след простыл. Они ждали с нетерпением, когда Маунт-Ноу снова придет в Заят. Сделав такое признание, он, разумеется, не сможет остаться в стороне. Что же им делать, когда он придет? Конечно, он должен пройти испытание, прежде чем сможет креститься. Они должны быть уверены, что он действительно хочет жить, как Иисус. И они решили, что он должен пройти месячные испытания. Через 2 дня Маунт-Ноу появился, как обычно, и страстно желал услышать, что ему предстоит сделать, чтобы доказать, что он христианин. Он объявил, что примет любое испытание и не посчитает это за труд. Однако Адонирам знал, что им необходима предосторожность. Если новость дойдет до столичного города Авы, достигнет ушей короля во дворце, бедный Маунт-Ноу будет распят. Миссионеры и первый бирманский христианин стали на колени и попросили у Бога помощи. В это время, вбежав по лестнице, вошел Маунт-Тахлах, брат Мабейк, который часто приходил в миссию. «И я с вами! Я не раз хотел сказать вам, что хочу быть христианином, хочу получить прощение моих грехов, но я до сих пор не осмеливался об этом говорить!» 2 первых бирманца были приведены к Богу. Ежедневно они приходили, чтобы больше узнать о новой вере, читать Евангелие, чтобы лучше познакомиться с жизнью Иисуса и его учением. Через месяц миссионеры были убеждены в их искреннем обращении. И вот настало время, когда Адонирам будет крестить своих первых обращенных. О, каким это станет волнующим событием! Но ради них пришлось все держать в секрете, иначе ужасная смерть ожидает верующих в иностранного Бога. Где же проводить крещение? Не поискать ли им заводи реки? Молчаливый, робкий Маунт-Ноу превратился в мужественного льва. «Я хочу принять христианство в храме Шведагона, в его священном пруду, где растет лотос. Я брошу вызов власти Будды». Мысль была довольно смелая, и она очень понравилась Дону. Все произошло одним ранним утром.
двое мужчин, Маунг Ноу и Адонирам, направлялись к священному пруду. Солнце едва успело высветить золотые шпили величественного языческого храма, как первый бирманский христианин был крещен. А через несколько дней был крещен Маунг Тахлах. Сумерки опускались на землю, и зарево заходящего солнца раскрасило небо, когда Маунг Тахлах и Джадсон вошли в мутную воду реки. Так второй бирманский христианин подтвердил свою веру в Иисуса Христа. Все это требовало великого мужества, ведь они не могли быть уверены, что никто не наблюдает за ними. Возвратившись в миссию, они возблагодарили Бога за его благословение. А маленькая группа христиан молилась за вновь крещенных, чтобы они избежали всех ужасных преследований, которые, несомненно, ожидают их, если все откроется. В звездном свете было видно, как золотые лучи, которые расходились от храма Шведагон, как бы насмехались. Джадсон погрозил кулаком силуэту красиво изогнутых куполов. «Мы еще увидим, как ты будешь повержен перед крестом», — сказал Джадсон. Теперь, когда жизнь других была в опасности, Анна и Адонирам почувствовали огромную ответственность. Ведь это так ужасно, что из-за них эти два храбрых человека, Маунг Ноу и Маунг Тахлах, могут быть схвачены, подвергнуты пыткам и уничтожены за христианскую веру. С каждым днем миссионеров все больше подавлял страх, что двух новых христиан могут разоблачить и мучить. Старый король лежал на смертном одре. Жители Рангуна находились в тревоге, потому что никто не знал, что будет делать новый король, и даже кто из нескольких соперников захватит трон и станет господином жизни и смерти всех своих подданных.
«Почему бы тебе не поехать в Аву и представиться новому королю? Возможно, тебе удастся убедить его в нашем дружеском расположении к его людям и получить разрешение проповедовать», — предложила Анна.
«Я поеду», — сразу же согласился Адон. «В любом случае, это лучше, чем неопределенность». В течение нескольких недель их заят был почти пустой, его никто не посещал. Люди боялись сделать что-нибудь, в чем бы их могли заподозрить. Миссионеры остались одни. Когда они выходили на базар, им приходилось слышать оскорбительные выкрики, последом неслись грубые насмешки. Они казались беспомощными. Однако надо было что-то делать. И началась подготовка к поездке в столицу. Два первых бирманских христианина вызвались сопровождать Дона.
Вы слушали третью программу чтения книги «Победитель Золотого Царства». Оператор, который записал для вас эту программу, Владимир Таряник, читала Валентина Висина. Продолжение следует.